Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, дорогие друзья. В прямом эфире радиостанция «Радонеж». Сегодня, в этот вечер, буду с вами я, архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, что в Ясеневе, и настоятель строящегося Покровского храма, что тоже в Ясеневе. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. И хотел вам сообщить некоторое приглашение на творческий вечер, на беседу, которая состоится 28 января в среду в Доме культуры «Вдохновение». Это метро Ясенево. А тема встречи о последних судьбах Божьих, которую буду проводить я 28 января в среду. И добраться можно до этого Дома культуры вдохновения из первого вагона из метро до станции Ясенево. Там 10 минут пешком до этого Дома культуры. И запишите, пожалуйста, телефон для справок, для уточнения. Встреча состоится в 18:30. И телефон для справок плюс 7 985 310 35 47. И после музыкальной паузы, в середине нашей с вами беседы, мы еще раз об этом объявлении, еще раз его повторим. Вы знаете, дорогие братья и сестры, чаще всего в своей пасторской деятельности приходится отвечать на самый главный вопрос. А что же будет в конце нашей жизни, наших родных, наших близких? Куда ушла мама, куда ушел папа, куда ушли родные и близкие, куда ушел ребенок. Как относиться к явлению потери родных и близких, к переходу в вечность? Как принять тот или иной диагноз, который поставил нас на грани жизни и смерти, то есть рак, о котором, кстати, прославленный старец Паисий Афонский говорил. Он молился, он помог тысячам людей исцелиться от рака и молился в своей жизни: «Господи, отними у них эту болезнь и дай ее мне». И так получилось на самом деле, что старец умер именно от рака. Вот такой промысл Божий был в его жизни. Но интересно, в своих записках или в беседах он написал: «Вы знаете, болезнь мне принесла больше пользы, чем все мои подвижнические труды». Вот мы иногда смотрим на болезнь, как на трагедию. Смотрим на смерть, на переход в вечность, как на что-то очень страшное, какую-то катастрофу, какая-то совершенно неожиданная вещь. То есть самая реальность, которая в нашей жизни есть, это наша конечность. И мы думаем, что это вообще какая-то, так сказать, иллюзия, это, с кем-то это будет, но только не с нами. И не можем относиться по-серьезному к тому, к чему мы должны отнестись со всей полнотой серьезности. Епископ Игнатий говорит: вот сейчас люди живут так, как будто бы им не пришлось умирать, а умирают так, как будто бы им не пришлось больше никогда жить. И вот в этом отношении к жизни и к смерти вообще состоит смысл человеческой жизни. Если для тебя смерть есть переход в вечность к любимому Богу, что смерть есть только дверь, в которой нельзя задержаться, которую необходимо будет пройти, если не пролететь, тогда это на самом деле это правильное отношение к жизни. Что это не тупик, и что смерть это, и сама наша жизнь это не книга, а только предисловие книги. Что это не путь, а только начало пути, а что настоящая жизнь, она начнется в вечности. И христианское мировоззрение, оно, конечно, оно абсолютно оптимистично, потому что оно отвечает на самый страшный вопрос для неверующего человека, для безрелигиозного сознания. Ни один неверующий человек не может ответить на этот вопрос, который волнует и будет волновать миллионы людей. Христос на этот вопрос ответил раз и навсегда своим воскресением. Вы иногда знаете, что, так сказать, в тех или иных книгах иногда люди задают такой вопрос, а часто муссируется тема конца света, второго пришествия Господня. И все время вот это именно выражение «конец света». А нигде в учении православной церкви учения о конце света нет. Это наше светское и наше такое-то уже обыденное мирское выражение «конец света». А конца света быть не может. Потому что синоним Бога – Бог есть свет. Бог не имеет ни начала, ни конца. Поэтому наша жизнь, она не будет иметь конца. Жизнь нашей души, а после воскресения нашего тела и жизнь нашей души и тела конца не будет иметь, как Бог не имеет конца. И когда мы говорим, то есть, это конец света, но это, так сказать, не наше выражение. Мало того, есть такое учение церкви, которое называется эсхатология. И многие переводят его, так сказать, бытовым языком «учение о конце света». Так вот, ничего подобного. Это не учение о конце света. Эсхатон с греческого языка переводится «завершение». Не конец света, а завершение. То есть совершится, все придет к своему источнику жизни. Все началось от Бога, и все придет к Богу. И этот мир закончится не концом, жизнь этого мира не закончится концом этого мира, а начало жизни. Начало настоящей полноценной жизни. Вот так и человек, если он живет с этой мыслью, что ему действительно когда-то будет переход в его вечность, тогда человек начинает жить серьезной жизнью. Вот сегодня, когда я ехал на этот эфир, подошла девушка и говорит: «Батюшка, а вот как не потерять охлаждение веры?» Вот я вспоминаю себя 3 года назад, я не была такой. Любила храм, любила правила, любила молитву, старалась следить за своими словами, мыслями, поступками. То есть, как говорят святые отцы, имела трезвение. А сейчас вижу какую-то расхлябанность, какая-то тяга к мирской жизни. Новости, компьютер, смс-ки, чаты, мультики. И все это увлекает. Потом светская работа, пригласили на корпоратив. Потом, так сказать, в суши, муши. И так сказать, смотрю потихонечку. Одно заменяется другим. А потом вообще, так сказать, проспала и праздник крещения. Я себя, так сказать, не узнаю. Вот что такое? Что случилось? Откуда это все? А да, действительно, у нас потихоньку, так сказать, вирус безразличия входит в нашу жизнь. Почему? А потому что нету этого главного трезвения в жизни. Об этом Лестничник говорил. Еще древние говорили: невозможно провести день благочестиво, если ты не будешь считать его последним днем в твоей жизни. Многие скажут: но мы не до такой степени аскеты. Мы же не монахи, мы, так сказать, не религиозные фанатики, чтобы каждый день думать о том, что этот день будет последний. Это же пессимистично, это же мрачно, это же, то есть, мы не можем, это же, так сказать, накладывает предел на всю нашу какую-то творческую жизнь и активность, а ничего подобного. А вот посмотрите, если бы вы на самом деле знали, если бы на самом деле знали, что этот день на самом деле последний, вот как бы вы его провели? Вот что бы вы, так сказать, выбрали? Вот что, чем вы начали бы заниматься? Святитель Василий Великий говорит: давайте сразу, говорит он, заниматься тем, что пойдет за нами в вечность. Давайте заниматься сразу тем, что за нами пойдет вечность. За нами вечность пойдет чистая совесть и добрые дела. Вот что пойдет за нами вечность. Но если даже бы и мы полные здоровья, полные сил, тем более сейчас сидим возле телевизора, так пьем возле приемника, пьем чай, так сказать, слушаем беседу, вроде бы все, так сказать, на своих двоих полны силы и энергии, вот, то вроде бы, так сказать, и никто не собирается переходить в вечность. Но дело в том, что давайте посмотрим на время, в которое мы живем. Сегодня, какое сегодня число, 20-е? 20 января 2015 года больше... 2015 года больше... 21. Сегодня 21. 21 января 2015 года больше не будет никогда. 22 января 2015 года больше не будет и не повторится никогда. Каждый день, он уникален. Каждый день он исключителен. Каждый день больше никогда и нигде и ни при каких обстоятельствах не повторится. Вот если бы мы жили с этим осознанием, что день – это 24 таланта, которые даны нам Богом. Это самые, самые ценные, это как раз дар времени, дар жизни, чтобы мы наполнили это время, наполнили содержанием. Кто-то из мудрых людей сказал, неважно, неважно, сколько лет твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих летах. Вот если жизнь наполнена содержанием, она может быть наполнена только тогда, когда мы считаем, что время – это одно из самых больших ценностей, данных нам от Бога. Я вспоминаю слова патриарха Кирилла, то ли при монашеском постриге, сказанном ему при пострижении, то ли при рукоположении. А были сказаны ему такие слова, по-моему, при рукоположении в монашество, при пострижении в монашество, были сказаны такие слова. «Сделай так, или устрой твою жизнь так, чтобы у тебя не было свободного времени». И он говорит, что я вот так и устроилась моя жизнь, что у меня и не было свободного времени. И жизнь была наполнена, и мы сейчас видим, то есть наполнена и содержанием, и смыслом, и энергией. Вот, и вечно человеку не хватает времени тому, кто ничего не делает. А вот кто делает, тот тому всегда есть на все время. Тот, кто находится в этой жизненной энергии. А тот, кто лежит сложа руки, у того вечно времени всегда не хватает. И вот учение церкви как раз оно об этом и говорит. О том, что мы совершенно оптимистично должны глядеть на будущую жизнь. Мы читаем с вами символ веры, и меня порой поражают слова, когда приходят люди и говорят, на исповеди или сейчас, когда были Рождество, крещение, много людей в храме, и чаще всего задают самый главный вопрос. Если что-то понятно, как перенести болезнь, сокращение, безработицу, то есть люди как-то находят какой-то выход и какие-то мысли, но совершенно беспомощны в вопросах потери родных и близких, совершенно не понимают, что делать дальше, совершенно не понимают, и жизненная трагедия встает на пути этих людей, которые лишены веры в бессмертие человеческой души. Вот это, конечно, самая главная трагедия. А мы, православные, смотрите, мы каждый день читаем символ веры. На каждой божественной литургии мы слышим эти слова «чаю, чаю, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Что значит «чаю»? Что значит «чаю»? Это гораздо сильнее слово и выражение, чем «ожидаю». То есть «жду с нетерпением». Так спрашивается, чего ты ждешь с нетерпением? Жизни будущего века. Но когда ты услышал известие о твоем диагнозе или о том, что родные и близкие перешли в вечность, кому они перешли? Они перешли к любящему Богу. Мы понимаем, что, и должны понимать, что вся наша жизнь, она не только здесь. Потому что у нас и душа, и тело. И поэтому не все только о теле, не все только о еде. Потому что апостол Павел так нам и говорит. Царствие Божие – это не пища или питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Вот все мы хотим, чтобы у нас была радость. Это естественное состояние человеческой души. Апостол Павел так говорит. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Это не гипербола, это не преувеличение. Это реальность, которую может переживать христианин всегда, везде и всюду. То есть это его нормальное состояние души. А спрашивается, а есть ли какая-то логическая цепочка? Есть ли какой-то фундамент? Есть ли какой-то алгоритм? Есть ли какая-то последовательность, через которую можно прийти к этой состоянию духовной радости? А давайте будем внимательны, как говорит апостол Павел. Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Для того, чтобы иметь радость во Святом Духе, надо иметь праведность. И только праведный человек имеет мир. С кем имеет мир? Со своими родными и близкими. Мир со своей собственной совестью, мир с Богом, мир с церковью, мир с соседями, мир со служивцами. Почему? Потому что он праведен. А человек, который ищет не материального блага, а ищет того, чтобы правильное было устроение в душе. Кто-то из мудрых людей сказал, если бы мы столько времени посвятили бы своей собственной душе, сколько мы посвящаем времени, тратя на свое здоровье, мы давно уже были святые. Я вспоминаю в себя, несколько лет назад, это было где-то года 4, у меня начала отниматься левая рука, потому что остается 4 шейные грыжи, и начала отниматься рука, прописали какие-то процедуры, так сказать, там электрофорез, скорее по зимам есть такой разработка такая, пришлось ехать час туда, час обратно, и где-то час занимал эту процедуру. И надо было ездить через день 10 раз. И вот как на пятый раз, когда я поехал в очередной, так сказать, торчал в пробке, про себя подумал, вот смотри, коснулось дела твоего здоровья, ты 3 часа в день тратишь ради своего здоровья. Вот ты 3 часа в день, от начала до конца, брал ли в руки псалтирь, чтобы о своем здоровье и здоровье и близких помолиться 3 часа в день, не выпуская из рук молитвоста. Вот это делал? Нет, не делал. Так вот ты посмотри, что больше в тебе, так сказать, духовного или телесного, животного или небесного. Думаю, ничего себе, вот это да, если бы мы так относились к духовной жизни или к своему собственному, так сказать, это здоровью, потому что здоровье, оно не от котлет, оно не, так сказать, не от сбалансированного питания, здоровье от Бога. Вот старец Паисий сам умер от рака. И, так сказать, никто не гарантирован, так сказать, ни от какой болезни, никакое физическое, так сказать, состояние человека не гарантирует ему ни бессмертия, не гарантирует ему бесконечного здоровья. Нет, так сказать, это тайна. Здоровье и болезни, жизнь и смерть – все в руках Божьих. Больше всего надо беспокоиться не о том, что у нас есть, а что в нас есть. Вспоминается одна притча. Корабль потерпел кораблекрушение, и торговец и профессор физики остались вдвоем в живых, как выбросил их на остров. Они видят обломки их плавающего корабля, и подходит этот корабельщик, этот купец, который вложил в этот товар все свое состояние, подходит, обнимает профессора. И они вместе плачут, глядя на обломки этого корабля. Купец спрашивает у профессора: «А ты-то что плачешь?» «Я-то плачу, потому что я потерял все, что я имел. Все мое богатство, которое я вложил в этот товар, чтобы приобрести гораздо больше денег, чем я в них вложил. А ты-то что плачешь? Все твое осталось при тебе». То есть его ум, профессора физики, его специальность, его профессия, так сказать. В конце концов, конечно, их, так сказать, подобрали и спаслись. Это как в той доброй сказке, что все хорошо закончилось. Один потерял все, а у другого все осталось перед ним. Вот так и христианин, вот так и мы. Должны думать об этом не о конце света, а о начале будущей жизни, который, кстати, начинается именно здесь. Начинается именно здесь и сейчас, и никогда-нибудь там. Это все начинается здесь. Святитель Григорий Ниский однажды сказал: «То, что не началось здесь, то не начнется и там. То, что началось здесь, там вечной жизни проявится только в сотни раз больше и глубже». И поэтому наша будущая жизнь и наша сегодняшняя жизнь, она реально в наших руках. Все от нашего выбора. Что мы выбираем? Бога или суету? Мамонну или служение? Эгоизм или служение ближним? Все в наших руках. И вот это выражение «все в наших руках» на меня тоже, так сказать, сейчас тоже вспомнилась одна история. Поселился вместе с одним философом, поселился вдруг христианский подвижник. Они жили в одном городе. И вдруг этот философ стал завидовать христианскому подвижнику, потому что народ потянулся к нему. Людям уже не столько нужна была эта философия, сколько нужна была философия духа. Нужно было вдохновение, понятие об истине, об бессмертии человеческой души, о воскресении, о жизни Христа. Это гораздо привлекало людей и давало им смысл, основание, фундамент в жизни, чем размышления философа-стоика. И вдруг философ захотел каким-то образом насолить подвижнику веры и благочестия, унизить его в глазах людей, чтобы они потеряли к нему доверие, чтобы он не был таким духовным авторитетом для них, потому что и он, так сказать, потерял уважение в городе, все переметнулись, перешли к подвижнику веры и благочестия. И он, так сказать, задумал такую историю, такую злую шутку над ним. Он спросил из окружения подвижника: «Вы говорите, что он прозорливый?» «Прозорливый, да, и все знает наперед, но вроде бы да, и разбирается в жизни, но вроде да, и все знает, и все видит, и все понимает, вроде да, но завтра мы проверим его». И что он задумал? Он поймал бабочку, взял ее в руки и пришел к подвижнику, а сам про себя подумал. и хотел это сделать на глазах всех людей. Он хотел сыграть на нем злую шутку. Он хотел подойти к нему и спросить у него: «Отче, скажи, а бабочку, которую я держу в своих руках, она живая или мертвая?» Если он скажет «живая», я сожму кулак, и все увидят, что она мертвая. Если он скажет, что она мертвая, я разожму кулак, и она улетит. И люди таким образом увидят, что не все-то он знает, не все-то он понимает, и ни в чем-то он особо, и, может быть, и не разбирается. Так и случилось на следующий день. Он подходит к Каве, подходит к подвижнику, стоят ученики, стоит народ. Он подходит к нему и спрашивает: «Отче, скажи, в моих руках бабочка живая или мертвая?» Он, глядя ему в лицо, помолившись, сделав какую-то паузу, потому что не все только от человеческой мудрости и знания, а все знание и ведение от Бога, он помолился, и Духом Святым было ему открыто. Он смотрит в глаза этому философу и говорит: «Ты знаешь, брат, все в твоих руках. Все в твоих руках». И он поклонился ему в ноги и увидел, что на самом деле этот человек носитель благодати Святого Духа, и стал его учеником, и сам впоследствии рассказал эту историю, которая пережила много веков, и в конце концов 21 января 2015 года попала на наш прямой эфир. История пережила с участников этой истории. Вот так и наша жизнь, она в наших собственных руках. Благословляй свою жизнь, и она будет благословлена. Проклинай свою жизнь, и жизнь твоя будет проклята. Все зависит не от обстоятельств жизни, а от нашего отношения к обстоятельствам жизни. Поэтому, если мы живем с этим убеждением, с этим духом бессмертия, который мы и прошли через эти великие праздники, праздники Рождества, праздники Крещения, они все об одном, о начале нашего спасения. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови, свет разума. А какой это свет разума? В чем, собственно, этот и есть разум? Разум Рождества Христова. Одна из самых главных вещей. Бог пришел на землю и стал человеком, чтобы мы стали Богом по благодати. Бог сошел на землю, чтобы мы вернулись на небо. Кто-то из мудрых подвижников сказал: капля, 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 когда соединяется с океаном, она становится океаном. Когда человек соединяется с Богом, он становится Богом по благодати. Потому что Бог вбирает каждого человека в свою жизнь, как он стал одним из нас, чтобы мы стали Христос, как кто-то говорит из Григорий Богослов, по-моему, Христос стал тем, чем были мы, чтобы мы стали, чем есть Он. Он воспринял то, чего не имел, чтобы мы восприняли то, чего мы тоже не имели. Он не имел человечества и воспринял человечество, чтобы и мы осветились, люди, осветились божеством нашего Бога. И поэтому мы с этой мыслью должны жить, мы с этим оптимизмом должны, так сказать, смотреть в глаза и обстоятельствам, в глаза и трудностям, неприятностям, сокращениям и даже самой смерти. Смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет, сказал один из наших великих поэтов. И старец Паисий, представляете, мы же сейчас великая радость для всех, что Константинопольская церковь 13 января причислила к лику святых. И вот слушайте, что он сказал. Он говорит: «Болезнь принесла мне больше пользы, чем все мои подвижнические труды». Это тайна, в чем была польза, но это слова святого. И мало того, и у Иоанна Златоуста есть потрясающий взгляд на жизнь, на страдания, на трагедию, даже на саму смерть. Он говорит: у Бога польза больше, чем наказание. У Бога польза больше, чем наказание. Если любая проблема жизни, если любая трагедия, если любая болезнь в наших глазах кажется каким-то наказанием, и, кстати, мы само наказание-то, оно, мы потеряли его истинный подлинный смысл. Это слово-то происходит от слова «наказ», то есть научение, не мщение, не кара, а научение. То есть через это Бог чему-то нас хочет научить. А, наверное, самое главное, нас хочет научить человечности. И вся наша жизнь, она только в этом и состоит, чтобы мы научились человечности сейчас. Чему в школе только не учат: физика, математика, эстетика, алгебра, геометрия, биология, география, до бесконечности никто не учит ни детей, ни родных и близких, как вести с отцом, с матерью, со своими сестренниками. Никто не учит, что такое добро, что такое зло. Это главная наука, потому что все обесмысливается. Умный злодей, все обесмысливается. Всякое человеческое знание, всякое человеческое, это уже наполнилось, как этой коробочке, которая наполняется уже. Никто не думает, чтобы была в жизни порядочность, честь, совесть, правдивость, искренность, альтруизм, забота, самоотверженность. Никто об этом не говорит, не ставит даже целью. Не ставит даже целью, так сказать, смысла воспитания человеческой жизни, человеческой личности. У нас есть первый звонок, я думаю, что он тоже так будет по нашей теме будущей жизни, которая начинается уже реально здесь и сейчас, и все это зависит от нашего личного выбора. Мы слушаем вас.
Отец Мехиседек, здравствуйте.
Здравствуйте. Бог благословит.
Отец Мехиседек, у меня два вопроса. Второй будет по теме, а первый сейчас прославили Паисия Святогорца, так?
Да.
Чему я очень рад.
Да.
Вот. Но вот у меня вот все недоумение такое. Или это знамение века сего, нашего времени,
такое.
Что вот некоторые слова принимает Паисий Святогорца, а некоторые, вот, когда он и про Чернобыль говорил, что это есть, что третья звезда по апокалипсису, есть Чернобыль. Многие батюшки как-то не воспринимают его пророческие эти слова, да и многие другие. Так. А вопрос у меня следующий. Вот вы говорите, что вот человек перешел в иной мир, и поэтому человек теряет близкого человека, так? Вот он переходит в иной мир. И якобы нет повода для скорби там, может быть, где-то для верующего человека. Но дело в том, что вот Паисий, понятно, он святой, он перешел в мир иной, он святой. Вот, а как это, если люди грешные? Вот я вам понимаю, что нас Господь связал узами любви. Например, с близкими людьми, с матерью, с отцом, так. Вот. Но достаточно ли этого одного упования для того, чтобы эти узы не разорвались и в будущем веке? Или, может, надо еще что-то? Одного упования именно на любовь, которую нас Господь связал, достаточно ли?
Я понял. Благодарю за вопрос. Дело в том, что не то, что я говорю о том, что нет повода для скорби. Дело в том, что мы состоим из души и тела. И действительно, что в человеческом отношении мы на самом деле, мы все не бесплотные существа. И будет и скорбь, и болезнь, и плач, и рыдание родных и близких. Потому что вот вдруг внезапно не стало человека, или наоборот, так сказать, мы к этому шли, но все равно потеряли близкого человека. И по-человечески это тоже понятно, переживания. Но они не должны затмить светлой нашей веры. Кто-то из многих людей сказал, когда человек рождается в этот мир, он плачет, а все радуются, когда человек рождается в этот мир. Но надо сделать свою жизнь такой, чтобы при твоей смерти все плакали, а ты радовался. А что значит плакали? А плакали, что жалко такого человека, доброго, искреннего, милосердного, сострадательного, настоящего друга, настоящего отца, семенина, начальника, благодетеля. Что вот так надо, чтобы жалели люди, чтобы потеряли такого человека. Вот. Поэтому, конечно, не без человеческой скорби мы теряем родных и близких. И опять же, вот это слово «теряем». Да не теряем, а приобретаем. И поэтому вся наша, так сказать, видимая жизнь, она должна растворяться верой в невидимое. Никто не благ, как только один Бог. И надо верить о том, что, так сказать, смерть – это не тупик. Смерть – это новая жизнь. И она будет, так сказать, это перспектива вечности, она будет для каждого из нас, и Христос эту перспективу вечности сделал, так сказать, для нас все возможное, чтобы она была всерадостной встречи с Ним. Но это будет зависеть только, так сказать, уже опять же, как я об этом говорю, будет зависеть от выбора каждого из нас. У старца Паисия относительно звезды, что она именно Чернобыль, я этого не читал, об этом не могу, так сказать, ничего сказать. И поэтому, кстати, у святых не все то, что говорили они, тут же, так сказать, становится абсолютной истиной. Нет, дело в том, что у каждого святого по тому или иному вопросу были и частные мнения, так сказать, и какие-то личный взгляд на тот или иной вопрос, который был, не был подтвержден общим мнением святых отцов, поэтому вот есть такое понятие частного мнения. Поэтому, но у старца Паисия, я его почти все книги его читал, а чтение это было вдохновлено тем, что милости Божией в августе 93-го года Господь сподобил меня с ним встретиться лично за год до его смерти, которая была в 94-м году. С отцом Алипием и с отцом Сергием Лавры мы были в Каливе, это в келье, которая называлась Панагуда. Кстати, интересно, как она переводится, Панагуда. Панагия – все царица, а Панагуда – как бы ласкательное имя все царицы. Даже сложно ее перевести на русский язык, но такое, как уменьшительное, ласкательное царевночка, вот так называлась как бы келья, Панагуда, Панагия, все святая, все царицы, а келья Панагуда, то есть вот такое у него было любовь к Божьей Матери. И когда мы были в 93-м году, я спросил, а вот у нас тоже начались эти все события, перестройки, перестрелки 93-го года и, так сказать, начало 90-х годов. И я спросил у братьев, которые общались с ним, нашего русского Пантелеимоновского монастыря, я спросил, а что старец Паисий говорит о России, о нашей перспективе, что он говорит? Что он говорил? И они сказали, у него был, так сказать, и свой взгляд на происходящие события в России. Это было в 93-м году. Вот слушайте внимательно, что он говорил. Он говорил так. В России сейчас такие тучи, а потом такое солнце. И вот я думаю, что мы сейчас как раз живем именно в то время, когда сейчас в России, имеется в виду в духовной жизни, такое солнце, потому что несравнимо, что было в 93-м году и что сейчас. Монастыри, храмы, семинарии, издательства, радиостанция «Радонеж», радиостанция «Вера», «Союз», «Радость моя», «Спас», бесконечное количество изданий, так сказать, абсолютная свобода такой, которой даже не было в синодальный период. То есть мы сейчас, как я вспоминаю эти слова отца Иоанна Крестьянкина, с которым тоже мне Господь сподобил иметь радость общения, он говорил: «Да, батюшка, мы сейчас купаемся в благодати». Это слова отца Иоанна Крестьянкина. Он говорит, мы сейчас, он почил в 2006 году, он говорит, мы сейчас купаемся в благодати. Смотрите, какая свобода. Он сидел в тюрьме за клевету. Вернее, не то, что за клевету, а, в общем-то, за правду. Потому что он любил народ Божий, так сказать, и за то, что он проповедовал, раздавал книги, брошюры, а то, что был близок к народу, вот за это, собственно, и сел. За свою пастырскую деятельность, за свою любовь к народу Божьему. Вот за что сажали. То есть сажали хороших, замечательных священников. Он это время пережил. А у нас сейчас, так сказать, возможность совершенно иная, так сказать. У нас хоть проповедуй круглые сутки, так сказать, и никто тебе ничего, так сказать, не запрещает, только бы, лишь бы не лениться. Совершенно уникальные времена, о которых говорил старец Паисий Афонский, которого мы с радостью сейчас вспоминаем. И поэтому о Чернобыле ничего не слышал, а о том, что его канонизация, она должна подвигнуть на каждого из нас к тому, чтобы мы еще и еще раз пересчитали, соприкоснулись с его потрясающим духовным наследием. 6 томов издано по учению и жизнеописанию старца Паисия издательством «Гора Афон». Это книжки такого бело-серого цвета. Они, мне, я считаю, так сказать, это, что они должны быть в каждом доме, потому что, ну, потрясающе утешительный взгляд на жизнь, на нашу повседневность, на все вопросы отвечает на современный святой нашего времени старец Паисий Афонский.
Во имя Орда. Yeah.
Дорогие братья и сестры, еще повторяю объявление. Та тема, которая сегодня начата с вами, это наши последние судьбы нашей жизни, о Божьем, о завершении нашей с вами жизни, как она должна завершиться, с каким славным концом, так сказать, как мы должны к этому подойти, к началу будущей жизни. Мы об этом с вами поговорим на творческом вечере, который состоится 28 января в эту среду в Доме культуры вдохновения. Как туда попасть? Это метро Ясенево, первый вагон из центра. Начало нашей с вами встречи 18:30, 28 января в эту среду. Метро Ясенево, первый вагон из центра. И запишите телефон для справок. Плюс 7-985-310-35-47. Или на нашем сайте храма Петра и Павла в Ясенево тоже, так сказать, сможете увидеть это объявление, подробности там узнать и прочитать. У нас висит давно звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотела спросить вот какой вопрос. У вас книга вышла, я не знаю, в 13-м или в 14-м году.
Так.
Вот, я бы очень хотела ее приобрести.
Так.
Но не знаю где.
А давайте сейчас вы после эфира нам дозвонитесь, и мы оставьте свой адрес и обязательно пришлите. А вы в Москве живете, нет? Ну хорошо. Значит, сейчас вы свой адрес скажите, обязательно индекс, чтобы побыстрее книжка дошла. Радиослушатели станции Радонеж имеют такой бонус. Вот, мы высылаем наложенным платежом. Вот, до нас тут кто-то дозванивался, мы так и сделаем, потому что долго объяснять, где можно приобрести. А так, если вы в Москве, то на нашем подворье Петра и Павла в Покровском храме и в храме Христа Спасителя тоже есть, и в Сретенском монастыре. У нас еще один звонок, слушаем вас. А, это и был. Мы с вами продолжаем начатую тему, и старец Паисий как раз говорил об этом подъеме. Он говорил, чем больше человек облегчается, тем быстрее поднимается. Чем человек больше раздает, тем быстрее поднимается. Вы знаете, есть такое, так сказать, понятие воздухоплавания. И там, когда корзину облегчают, она поднимается вверх. Вот так и старец Паисий говорил. Дела милосердия помогают нам, так сказать, подниматься наверх, потому что мы облегчаем свою жизнь. Вот так и старец поступал в своей жизни. Еще вспоминается его тоже одно из потрясающих выражений. Кто-то здесь, когда мы сидели сейчас в эфире, была какая-то запись, и вспоминался канонизация старца Паисия. Я так ее слышал, когда дожидался своей очереди. Вернулись к его наследию. И потрясающе говорит, что он, как будто он знал все происходящее в мире, читал книги, так сказать, был образован и прочее. А вот это была потрясающая, так сказать, образованность старца Паисия. Образованность была от Бога. В келье, в Панагоде, так сказать, в котором мы тоже были, и в самой келье были, видели этот маленький храм, видели эту маленькую келью, видели стасидию, в какой молился старец Паисий. А там никаких книг не было, там библиотеки никакой не было. Может, были какие-то любимые несколько книг старца Паисия, Арсенника Поддакийский, Исаак Сирин, Лисочник. Вот. А так-то какой-то библиотеки особо-то и не было. А старец разговаривал с людьми современным языком, как будто он, так сказать, был посвящен во все проблемы современной жизни. Интересно его современное высказывание. Он говорил, вы знаете, наша жизнь, она должна быть похожа на космонавтику. Он говорит, а что это такое, как это понять? А вот смотрите, когда запускают космический корабль, какой идет отсчет времени? Отсчет, говорит, он идет обратный. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 0, пуск. Идет обратный отсчет. И вот он говорит, и наша жизнь должна уподобляться космонавтике. Когда обнулится наша гордыня, только тогда мы поднимемся вверх. Только тогда произойдет наш духовный пуск. Когда обнулится наша гордыня. Вот об этом бы неплохо нам, так сказать, и помнить, и старца Паисия, так сказать, этот лишний повод, когда мы сегодня, когда мы услышали об этой, об этом представлении, это лишний повод о том задуматься, почему же это произошло в греческой церкви, почему миллионы греков почитают старца Паисия, так сказать, и приезжают на его могилу, это женский монастырь, недалеко, кстати, от аэропорта, который находится в Фессалониках, город. И монастырь называется Сурати, женский монастырь, в котором похоронен старец Паисий, потому что последние годы своей жизни он уже был в беспомощном состоянии, болел болезнью рака, и за ним ухаживали сестры, которые, того монастыря, которым основателем он и являлся. Что интересно, старец Паисий был, даже не был ни диаконом, ни священником, старец Паисий был простым монахом. Так вот этот выбор, у нас звонок, мы слушаем вас.
Добрый вечер, отец Новосибирский.
Добрый вечер.
С праздником воскресенья.
С праздником.
Я относительно старца Паисия, я вообще-то удивлена, я думала, что он давно уже канонизирован, а оказывается только что его сподобились.
Ну вот у всех у нас было такое отношение, у всех.
Да. Я хотела бы вот такой вопрос задать.
Да.
Я несколько раз задавала его и как-то не могла получить внятный ответ. Вот когда человек переходит, кто-то из родственников или знакомых,
да.
Ну, ты читаешь там молитву, например, об исходе души, но знаешь, что он не верил ни в Христа, ни в загробную жизнь. И как быть в таком случае? Вроде как считаешь, что это ложь какая-то, когда читаешь молитву об исходе души.
Да, это бывает порой очень сложно. Было очень сложно, когда мы знали о таком человеке, как-то тяжело за таких людей молиться. Я помню сам, когда отпевал людей, которые незнакомых, потому что в храме, так сказать, спрашивают, человек крещеный был, крещеный, это вот этот критерий, не самоубийца, нет, так сказать, состоял ни в какой, так сказать, секте, нет, так сказать, ну, это, так сказать, критерий тому, чтобы иметь право быть отпетым, но смотришь по родным и близким, так сказать, которые стоят, ничего не понимают, так сказать, пытаешься что-то объяснить, и как-то тяжело за такого человека молиться. А и бывает наоборот, верующие люди, понимаешь, так сказать, что их и скорбь, и взгляд на вечность, на бессмертие у них совершенно евангельские, христианские и церковные. Но вы знаете, мне однажды было какое-то внутреннее, так сказать, внутреннее откровение. Не откровение то, что слышишь, а так как-то все это изнутри. Я помню, где-то это было лет 8 назад. Я приехал из Саратова, пригласил владыка саратовский, угольский Лонгин. Вот, мы были на каких-то там, значит, встрече, какая-то конференция. Я возвращаюсь из Саратова, это было Успенским постом. И вдруг, так сказать, мне прихватил, так сказать, это, и живот, я что-то понимаю, что-то у меня похоже на аппендицит. Вот, потому что сам медик работал на скорой помощи, вот сам позвонил на скорую помощь, так сказать, назвал диагноз, что у меня аппендицит. У меня переспросили, а почему вы так думаете? Ну, я объяснил симптомы, какие у меня, говорит, действительно, все очень это похоже. Привезли меня в больницу, я смотрю, мне все хуже и хуже. Значит, я сижу, а я даже сидеть не могу. И стоят стулья, и я на этих стульях лег. Лег на этих стульях, это в приемном отделении, никого, всех принимают по очереди. И когда увидели, что я лежу, у меня сердцебиение, я весь зеленый, я сначала-то думал, ну, сейчас меня сейчас примут, сейчас все будет нормально, так сказать, ну, что там, аппендицит, разберутся. Потом мне все так становится лихо, и вдруг я замолился. Господи, помоги. Господи, не оставь. Господи, дай дотерпеть. Господи, не оставь, Господи, чтобы как-то перитонитом не кончилось, то все. И, в общем, все, я уже забыл про врачей, так сказать, забыл, что со мной рядом друг сидит, потому что, ну, друг, что мог, то сделал, врачи, ну, что смогут, то сделают, но самое-то главное, но самое главное, это Бог. И я от этой боли так корчился, так, что я, так сказать, это уже забыл про врачей, так сказать, даже не надеялся, что что-то вколют, там что-то сделают, потому что знал, что при аппендиците вкалывать ничего нельзя, чтобы не сгладилась симптоматика, так сказать. Думаю, что эта боль еще будет продолжаться, то только мне что-то со мной от этой боли бы не случилось. И начал молиться. И так замолился: Господи, 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 только к Нему. И вдруг меня осенила такая радость, меня осенила такая мысль, что всякий безбожник, когда он доходит до какого-то предела, когда он как бревно лежит на смертном одре, когда он все уже перепробовал, когда уже вся медицина над ним, так сказать, уже поколдовала, так сказать, все, что могла над ним сделала, родные, близкие, так сказать, никто не знает, что творится в его душе. Никто этого последней этой минуты, последних этих, может быть, дней, этих событий не знает. Но Бог настолько милостив, и мне это было в этой болезни показано, настолько милостив, что он вкладывает, и я так об этом думаю, что он вкладывает мысль о самом себе к последнему всякому грешнику. Чтобы он как за соломинку ухватился за ризу Божию. И меня вот эти слова все время потрясают. Слова Евангелия Деяний Апостольских. Там есть конкретные слова. И запомните их. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Призовет». Не говорится же о жизни. «Всякий, кто призовет». У меня появилась надежда, что вот эти все люди, о которых мы говорим, да он был неверующий. Да он там не признавал церкви, да он был коммунист, да он всю жизнь, так сказать, прожил без веры. Мы не знаем, что творилось в последние минуты, дни и часы его жизни. А тем более, так сказать, разбойник на кресте нам показал, и последние минуты жизни решают участь человека. И меня всегда умиляло, я к вере пришел, когда мне было 17 лет, и мне когда было 17 лет, и мне казалось, что я прожил уже всю жизнь. И мне было так жалко, что веры не было с самого детства. Я, так сказать, думал, что надо же, что я столько упустил времени, что не знал ни веры, ни церкви, ни Бога, но радовался, так сказать, тому, что Господь открыл веру, и мне казалось, что открыл веру под конец моей жизни. Мне в 17 лет, думал, под конец моей жизни открыл веру. И когда я читал Евангелие, в котором говорилось о наемниках, которые нанял Господин и в первый час, и в третий, и в шестой, и в девятый, и в одиннадцатый, и дал равную мзду пришедшим с первыми, я когда читал из строчки этого Евангелия, я плакал. Я думаю, ну вот и Господь меня в одиннадцатый час призвал, что я всю молодость, всю свою юность, так сказать, неизвестно как, так сказать, прожил. Ну вот, а в 11 час Господь призвал. И равную мзду с первыми, думаю. И вот лились слезы от этого, так сказать, слезы благодарности. И вот Господь-то, так сказать, это было показано, что милосердие. Нас Господь не только справедливый, но еще больше и милосердный. И поэтому никогда не надо, так сказать, вот такого иметь суждение. Если, конечно, не было открытой какой-то хулы, открытой секты, открытой, так сказать, гонений на церковь, открытого какого-то публичного высказывания и прочее, так сказать, конечно, это все накладывает неизгладимый отпечаток на жизнь человека. Вот, но последних минут мы не знаем. Поэтому ни о ком не можем сказать, что он был безбожник. Критерий был человек ещеный, был. Ну все, так сказать, это, значит, мы из-за него и молимся, и переживаем, так сказать, и возносим свои молитвы, насколько это возможно. Да, конечно, так сказать, не о каждом лежит душа, но долг любви, так сказать, он к этому располагает, так же, как и врач. Как к какому-то пациенту он относится с любовью, а к какому-то относится с чувством долга. И поэтому мы тоже должны, так сказать, если нет любви, хотя бы должны оставаться чувство долга нашей христианской с вами молитвы и любви. У нас еще один звонок. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка. Желаю вам скорейшего выздоровления.
Да, вы что почувствовали?
Можно задать вопрос?
Нужно.
Вот был такой автор, два ученых наших, Виталий и Татьяна Тихоплав. И лет 10 назад они выпустили книгу «Великий переход». Вот по этому вопросу перехода из этой жизни. Угу. Вы знакомы с этой книгой? Как к ней относитесь?
Нет, не знаком. Нет, к этому не знаком. Дело в том, что вообще-то, все это тайна, так сказать. Никто не может сказать ничего, так сказать, определенного, конкретного, так сказать. Потому что то, что нам открыто Священное Писание, То, что нам открыто Святыми Отцами, а самое Священное Писание. Вот это и может быть подлинным критерием отношения к этой теме перехода от этой жизни к жизни будущего века. И поэтому мы руководствуемся не человеческими, так сказать, трудами и писаниями простых людей, а руководствуемся Священным Писанием и Святыми Отцами. И когда уже в этом разобрались, тогда же уже можем критически относиться и к высказываниям тех или иных людей. Кстати, были, так сказать, и посмертные опыты, переживания клинической смерти, о которых тоже, так сказать, есть и разные, так сказать, источники. Многие говорят о том, что видели туннель, свет, доброе существо и прочее. А некоторые подвижники говорят, что к этому надо относиться критически. Потому епископ Игнатий об этом говорит, что, так сказать, не надо строить, так сказать, иллюзий, что на ответ никакой держать никто не будет. Нет, так сказать, мы должны... Есть такое выражение, понятие о страшном суде. Почему страшное? Потому что справедливый. Потому что справедливый. Справедливый, но с милостью. Вот. И поэтому, так сказать, за слово, за мысль, за деяние человек будет давать отчет. Вот. И в неделю о страшном суде, который скоро начнется, это уже недалек тот час, когда будет начало Великого Поста, и мы будем слышать это Евангелие, когда Господь отделил овец от козлищ, и главным критерием было дела милосердия. Подробно я об этом не буду говорить, мы будем в свое время об этом, так сказать, слышать это и в церкви, и в проповеди. Но критерием было человечность человека, так сказать, как он жил. Все, что сделано по отношению к людям, Христос принял на свой счет. Злобу, немилосердие, невнимание, все было принято на его счет. А все, что было сделано другому человеку, помощь, благодеяние, забота, попечение, Христос принял, так сказать, как будто это было сделано ему самому. А о том, что, так сказать, все будет незамечено, что ничего не будет оценено, нет, конечно, это уже оценка человеческой жизни будет. И поэтому жизнь, она из-за этого и должна быть ответственная. Что все, как нам апостол Павел говорит, всем нам подобает явиться пред судилище Христово, чтобы каждый воспринял с телом, что он сотворил, доброе или злое. И вот поэтому святые отцы нас учат, что сейчас ни праведники не испытывают полноты радости, ни грешники не испытывают полноты наказания. Почему? А потому что они сейчас в вечной жизни только душой. Они сейчас там не с телом, и поэтому они только в предвкушении радости или, наоборот, печали будущей жизни, только в предвкушении, потому что полнота жизни начнется после того, как опять тело соединится мною душой. Это произойдет уже, когда завершится история этого мира и начнется история новой земли и нового неба, о котором Апокалипсис говорит, в которых правда живет. Новое небо и новая земля, в которых правда живет. Когда в конце концов победа Бога в этом мире над дьяволом произойдет в конце истории этого мира и этой жизни. И какие-то есть такие неправильный взгляд на жизнь, когда люди, так сказать, больше страшатся прихода Антихриста, чем, так сказать, прихода Христа. И как будто, так сказать, главный персонаж всей библейской евангельской истории – это Антихрист. Да нет, так сказать, главный персонаж и главная идея, главная встреча – это будет встреча со Христом, так сказать. А Антихрист, так сказать, это вообще какое-то промежуточное явление в нашей жизни. И мы должны не его дожидаться, а дожидаться встречи с Богом, встречи со Христом, которая реально начинается в этой жизни. И, кстати, Господь так и говорит, свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму, нежели свет. Потому что они не идут к свету, чтобы не обличились дела их. А тот, кто идет к свету и любит Бога, он идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. И поэтому выбор между верой и неверием, он именно в этом и состоит. А человек, так сказать, он боится признать бытие Божие, потому что вслед за этим он должен признать свою неправость. Он должен признать свою греховность. И вот человек отметает не то, что он, так сказать, не верит в Бога, а он, так сказать, не хочет, чтобы он был. Почему? А потому что тогда все дела его, вся жизнь его, они, так сказать, будут окрашены в определенный цвет. И многим людям было бы гораздо проще, чтобы Бога не было. Это было бы приятней. Ни за что не отвечать, ни за что, так сказать, не нести ответственность, так сказать, делай, что хочешь, ешь, пей, веселись. Но жизнь наша совершенно иная, так сказать. Господь дает определенную свободу каждому из нас, но чтобы каждый этой свободой воспользовался в благих, так сказать, целях. Потому что если бы нас, мы были сотворены и заточены, так сказать, запрограммированы заранее на добро, вот, так сказать, всех любить, всем, так сказать, раздавать, всех, так сказать, бескорыстно поступать, тогда мы просто были какие-то роботы. И, так сказать, Иоанн Златоуст говорит, овца не будет увенчана за то, за свою кротость, за то, что оно овца. А вот если волк сделается овцой, ну, то есть по своему внутреннему состоянию, он за это будет увенчан. И поэтому овца, она по своей природе такая, так сказать, и волк по своей природе, он такой, а человек нет, так сказать, у человека есть нравственный выбор, нравственная свобода. Он свободно любит и свободно ненавидит, и поэтому в этом-то и ценность. И ценность, так сказать, выбора веры, что Бог никого не принуждает себя любить, никого не принуждает себя ненавидеть, для этого не дает никакого повода. А именно добровольный выбор веры и любви, и правды истины, это ценно, так сказать, в очах Божьих. Кстати, потрясающе вспомнил еще одно из выражений старца Паисия. Он говорил, вот тоже будьте внимательны, он говорил, подвижник, если ему скажут, что в раю, все места заняты, больше там мест нет, то подвижник скажет, а я все равно буду жить так, как жил, все равно буду любить Бога, как любил, все равно буду исполнять заповеди, как исполнял, потому что я это делаю ради моего любимого Христа. Это все потом, все награды. И мы любим маму не из-за того, что она дает конфетки, не из-за того, что она сгладит по голове, мы маму любим, потому что она наша мама. И любим ее не только тогда, когда она нам раздает конфетки, а потому что она наша мама. И она бывает мама, она бывает всякая. Вот, и поэтому, так сказать, ну, то есть в разные периоды времени бывает и с любовью, и со строгостью, по-всякому. Вот, но мы, так сказать, Бога любим не из-за того, что мы можем когда-то от Него что-то получить, а мы просто любим из-за того, что Он есть, из-за того, что Он благ, из-за того, что наш Отец, из-за того, что Он нас, наш милующий Создатель. Поэтому всем вам в конце нашей передачи от всей души вам желаю, чтобы мы жили с этой радостной верой, чтобы мы чаяли воскресенье метах и жизни будущего века, что все в наших руках, все зависит от нашего выбора между добром и злом, между верой и неверием, между нечестием, благочестием и благочестивой, святой, всерадостной, праведной жизни с уверенностью в воскресенье мертвых. Всем вам от всей души желаю в эти святые праздничные дни Рождества и Бога явления Господня. До новых встреч. Мир вам всем, дорогие братья и сестры.